Дальше все пошло как по маслу. Появился комендант, который, разумеется, подслушивал под дверью. Встретили его благосклонно, он твердил, что ничего не знает, что это дело научное, а у него только едва 8 классов за душой. А его уверяли, что все выяснилось, что нельзя же так, работа есть работа, бывают срывы, бывают отдельные ошибки. Фарфуркис пожал ему руку в знак извинения, Хлебоводов назвал братком, а Лавр Федотович даже пошутил. «Была вам здесь сегодня баня, товарищ Зубо, так что посетите-ка вы сегодня баню». Когда все отсмеялись, Лавр Федотович снова посуровел и произнес. «Повестка заседания исчерпана. Я констатирую, что данное заседание, как и все предыдущие, происходило в деловой и рабочей атмосфере. Другие предложения будут? Нет? Тогда объявляю дневное заседание тройки закрытым и предлагаю перейти к отдыху и обеду». Он погрузил в портфель все свои председательские принадлежности, поднялся из-за стола и степенно двинулся к выходу. Хлебоводов и Выбегалло, сбив с ног зазевавшегося Фарфуркиса, кинулись, отпихивая друг друга, открывать ему дверь. — «Бифштекс — это мясо», — благосклонно сообщил им Лавр Федотович. — «С кровью!» — преданно закричал Хлебоводов.
— «Ну, зачем же с кровью?» — донесся голос Лавра Федотовича уже из приемной.
Мы с Эдиком распахнули все окна. С лестницы доносилось... «Нет уж, позвольте, Лавр Федотович, бифштекс без крови, Лавр Федотович, это хуже, чем выпить и не закусить. Наука полагает, что это, с лучком, значит?»
«Народ любит хорошее мясо, например, бифштексы».
«В гроб они меня вгонят», — озабоченно сказал комендант. «Погибель они моя. Мор глад и 7 казней египетских».
— «Товарищ Зуба, — сказал я сурово, — извольте объяснить, что же произошло на самом деле, почему так мало пришельца, почему он в этой банке?»
— «Ничего я не знаю, ничего не делал, это эффект научный, — забарабанил комендант. Я прервал его. — «Товарищ Зуба, вы мне это прекратите, ведь Корнеев из вас душу вынет за эти штучки, вы знаете Корнеева».
Комендант знал Корнеева. Он снова наладился было в обморок, но тут в комнату вернулся Фарфуркис. Тройка, как всегда, забыла за столом полковника. Фарфуркис разбудил его и увел, приговаривая: «Неужели трудно было проснуться вовремя? Старая вы песочница в самом деле. Удивительно даже!»
«Ну, — сказал я, когда они удалились, — вы расскажите нам, пожалуйста, товарищ Зуба, — попросил вежливый Эдик. — Может быть, делу удастся помочь?»
Комендант понурился.
«Нет, — сказал он, — никак этому делу уже не поможешь. Кто разбил, не знаю. А только прихожу я сегодня утром готовить его к демонстрации. А горшок егойный, глиняный, ну, в котором он прилетел, лопнул. Половина вытекла, лужа на полу, и дальше вытекает. Ну, что мне было делать? Эх, думаю, 7 бед, 1 ответ». Перелил я, что осталось в эту банку. Совру, думаю, что-нибудь, а может, и вовсе не заметят. Но это еще что?»
В глазах его мелькнул пережитый ужас.
«Бурый ведь он был, ребятки, переливал его, видел. А тут выхожу за банкой. Мать моя, мамочка, синий! Нет, вгонят они меня в гроб. Сегодня бы уже и вогнали, если бы не вы, ребятки, благодетели мои».
Мы с Эдиком переглянулись.
«М-м-м-м?» — спросил я.
«Ну что ты?» — неуверенно сказал Эдик. «Не может быть, вряд ли. Сомнительно что-то, хотя...» Когда мы спускались по лестнице, он сказал: «Вся беда в том, что это Витька. Никогда нельзя угадать, на что он не способен».